Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире Радио НЛП. И с вами Алексей Шиндяпкин, Виктория Кольцова
и Филатов Алексей.
Ура! 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 Алексей сегодня с суперинтересной темой. Это нейро НЛП, НЛП, раздел, наверное, один из. Как наш мозг манипулирует нами.
Ну, на самом деле, это не то чтобы такой термин есть. Этот термин мы придумали сами, вот только что буквально.
То есть нет такого, что мозг реально нами манипулирует?
Нет, мозг нами, конечно, манипулирует, но вот нейро НЛП такого, наверное, еще нет. Хотя надо сделать авторские права, да?
Да.
Теперь уже есть.
Когда-то с чего-то все начиналось. Вот и новый раздел, новые направления в НЛП.
Да, кстати, дорогие радиослушатели, поздравляю вас с праздником. У нас сегодня великий день психотерапевта.
Кто не знал, все знали. И вас, Алексей, поздравляем тоже.
Ну что ж, давайте ближе к теме. Что вы знаете о том, как наш мозг манипулирует нами?
Ну, это вот из-за разряда, когда человек ночью просыпается и идет к холодильнику.
Вот это вот, да?
Чего бы нет.
У меня другая история еще есть. Это когда ты влюбляешься в человека и ничего не можешь с собой поделать. Хочешь быть с ним.
И что?
А где тут манипуляция? Как где? Что ты не думаешь только о нем, всю свою жизнь подчиняешь тому,
мысли,
чтобы...
все о нем и о нем.
Не, ну когда холодильник уйдет, ты запретился есть сладкое, ты там на диете. И тут мозг, пока ты в сонном состоянии...
Как у тебя, кстати, с диетой?
Негодяй, великолепно.
Ну что ж, дорогие друзья, вот насколько я помню, нейролингвистическое программирование. То есть здесь в этом определении есть элемент нейро, то есть неврологии какой-то, да, нейрологии, лингвистики и неких стратегий, программ, с помощью которых мы программируем свою нервную систему. Но вот по моим ощущениям, в последнее время НЛП очень стало сильно заниматься такими лингвистическими программами по принципу фокусами языка, там, гипнозом каким-нибудь, но начало забывать о определенной такой нейрологии. То есть мы человек — это так называемая, как сейчас вот в науке говорят, биопсихосоциальная модель. То есть там у нас есть и биология, есть и социология, есть психология в нашей, вот, скажем, в нашем поведении. Но НЛП в последнее время сконцентрировалось на социологии, каким образом социум влияет на нас, и на психологии, на различных психологических тараканах.
Так.
А вот как наш мозг влияет на нас и как мы управляем собственным мозгом, мы что-то начинали забывать. А что такое мозг?
Ну, какая-то такая вот, как губка какая-то штука с извилинами.
Наше программное обеспечение.
Ну вот смотрите, последнее время очень интересно стало и очень интенсивно стало развиваться так называемые нейронауки. Да, это науки о мозге, каким образом мозг функционирует, работает. И сейчас начинают считать, что мозг — это то устройство, с помощью которого мы думаем, что мы думаем. Вот на самом деле наш мозг, он не такой уже рациональный, как всем бы хотелось бы, или многим бы хотелось бы.
У нас, как раньше?
Как раньше думали. Как раньше думали. На самом деле у нас мозг зачастую принимает очень много иррациональных решений. Ну вот как ты сказал, да, я просыпаюсь в 12 часов ночи, или в 3 часа ночи иду к холодильнику. Ну что, рациональное, что ли, решение?
Нет.
Ну не совсем, да. Таким образом, твой мозг тебе подает какой-то сигнал, что нужно чего-то еще. Да? Это нерациональное решение. И вот я, как человек, несколько связанный с профайлингом, даже хорошо связанный с профайлингом, да.
Плотно связан.
Да, нам очень важно профайлерам уметь определять иррациональность поведения человека. То есть бывает такое, что мы все просчитали прям вообще, что человек будет поступать именно так, а не иначе, а то он раз поступает иррационально.
Нелогично.
Нелогично, да. То есть, настоящий эпилептоид должен поступать как? Логично. А вот он хоть и эпилептоид, но поступает гад нелогично. Непорядок, да? Непорядок.
Непорядочный эпилептоид.
Так вот, наш мозг иррационален по многим причинам. И в последнее время очень интересно, очень много исследователей как раз обращают внимание на то, что заставляет наш мозг быть иррациональным. И это, эти вещи очень продвигаются в нейромаркетинге, в поведенческой экономике, то есть о том, каким образом человек принимает решение, чего нам купить. Чего, какую машину купить, какую...
Иррациональненького, да? Чего нам иррациональненького купить?
Или точнее, как наш мозг выбирает покупку. Так вот, в нашем мозге есть очень много контекстов или аспектов из социологии, из психологии, ну и, соответственно, из биологии. И биология нашего мозга иногда заставляет нас действительно вставать в 3 часа ночи и идти к холодильнику.
Это биология, да?
Это биология, да. Это биология. Но вот о ней мы... И давайте немножечко поговорим, каким образом наш мозг заставляет нас делать то, что нам не очень хочется. Кстати, вы знаете, недавно, больше 25 лет тому назад в Соединенных Штатах был очень известный судебный процесс по убийству одной невинной девушки. Так вот, молодой человек, которого обвиняли в убийстве этой девушки, он сказал, что это не я виноват, это виноват мой мозг.
О, как. Да, мой тот мозг... еще Нелпер.
Да. Мой мозг заставил меня, то есть моя амигдала, это есть такая, такая часть нашего мозга, которая ну, достаточно, которая, от которой многое зависит, так скажем. Да, она заставляет, она мотивирует людей на совершение иррациональных поступков. И вот он говорит: ребята, это не я, это меня заставила амигдала, или мой мозг меня заставил совершить...
Амигдала, да?
Да, да, да. Есть такая штуковина у нас в головном мозге, которая занимается регуляцией нашего эмоционального состояния, нашего, скажем... биоритмов нашего мозга и так далее. Так вот, он сказал, что, ребята, это заставило меня делать мой мозг. И судебный процесс длился больше 2 лет.
2 лет?
Больше 2 лет, да. В течение этих 2 лет этот молодой человек сидел под домашним арестом, вел вполне приличный образ жизни. Но, в конце концов, его все-таки посадили, но ненадолго. Так что, если что...
Это не я, это амигдала.
Да, это не вы, это ваш мозг.
А когда люди говорят вот состояние аффекта, это тоже амигдала?
В том числе. Да? В том числе, да. Мы не всегда можем контролировать, ну или так, по крайней мере, не всегда мы имеем возможность очень хорошо контролировать собственные действия, собственный аффект. И здесь нужно давать определенные... ну, определенную фору вот таким влиянием нашего мозга. Ну, теперь давайте, наверное, поговорим о них, да? Вот в нейронауках есть такая штуковина, которая называется когнитивные искажения. Слышали про таких?
Про искажения только.
Да, когнитивные искажения. Вот это такие стереотипы, которыми наш мозг думает автоматически. Это так называемые автоматические мысли, автоматизированные мысли, которые мы практически не контролируем. Ну, и от которых очень многое зависит. Ну, вот смотрите, допустим, я приведу такой пример. Я сейчас вам расскажу об одном человеке, а ваша задача будет послушать, что я вам рассказал об этом человеке, а потом дать какую-то характеристику об этом человеке. Давайте. Так вот, смотрите, Михаил. Михаил, молодой человек, ему 27 лет, он работает в офисе, работа ему нравится, он не женат, периодически ходит на вечеринки, у него есть мотоцикл, он предпочитает пить пиво, и, значит, с друзьями его круга. И, соответственно, достаточно часто после работы идет на различные вечеринки, в парк или, ну, на открытом воздухе. Так вот, можете ли вы объяснить, кто этот молодой человек? Он офисный работник или байкер?
Или офисный работник? Две ее концепции. Одна офисный работник, другая байкер.
Ну вот смотрите.
Плюс ты еще сделал какую-то заминку на его круге определенном. Ну, то есть его круге общается в его круге. Вот этот круг кого? С кем он пиво пьет?
Ну вот обратите внимание, вы додумали. Я ни разу не сказал, что он байкер, я просто сказал, что у него есть мотоцикл. И большинство людей, когда слышат подобный рассказ, ну или, по крайней мере, не большинство, но очень многие люди, начинают думать или связывать от Михаила с движением байкерства. И вот это так называемый феномен Линды, когда это очень известный феномен, когда, например, вскользь что-то говорится о человеке, а потом, как оказывается, то, что сказано вскользь о человеке, очень принципиально влияет на наше отношение к этому человеку. И именно это является главным примером, каким образом формируются фейковые новости. То есть чуть-чуть сказать о каком-то факте вскользь, или как, например, сказать, что вот очень странно, что каждый раз после того, как Михаил приезжает к нам в гости, ну или там, например, Дмитрий приезжает к нам в гости, у нас пропадает золотая ложка.
Вроде ничего не сказал такого, да, не обвинил?
Нет, конечно же, ложечка-то потом находится, да, но осадочек остается. И вот это базовый принцип формирования фейковых новостей. Оно основано как раз на эффекте Линды, да, этот эффект называется эффект Линды, вместо Дмитрия там, или Михаила, это эффект Линды называется, то же самое история, да, додумывание, когда рассказывается что-то о человеке, о его увлечениях, например, вскользь, и дальше говорится, что вот он теперь у нас байкер, и в следующий раз этого Дмитрия или Михаила, там, или Линду назовут байкером уже, хотя о байкере ни слова не было сказано, было всего лишь сказано, что он что у него есть мотоцикл. Но тем не менее, человек-байкер и человек, у которого мотоцикл, к нему разные отношения. И таким образом, вот это называется феномен навязанного заблуждения. Наш мозг, мы навязываем, или люди, или мы сами себе навязываем определенные заблуждения, которые потом формируют наши мысли. Вы думаете, где мне это важно? Вот в чем тут манипуляция? А манипуляция здесь в округе. Потому что, ну, все вы, наверное, слышали, что у успешных людей есть айфоны.
Да.
Да, или что успешные люди, они там, например, передвигаются на Мерседесах, ездят на Мерседесах. А что это такое? Это и потом мы связываем, что у человека есть Мерседес, да, и значит, он успешный.
То есть, ну, просто, да? Есть Мерседес, успешно.
И, соответственно, он не будет успешным для нас, если у него нет айфона и Мерседеса.
Это уже потом. Да? Да, это уже потом. Но, тем не менее, вот эта автоматическая, автоматизированная мысль, она уже появилась в нашем мозге, и мы дальше начинаем сравнивать влияние различных брендов на нашу жизнь и на то, каким образом мы принимаем решения. Или даже тот же самый, например, эффект бренда, знаете? Вот когда вы приходите, например, в магазин, вам могут предложить какой-то пакетик. Да, обычный бумажный пакетик или целлофановый пакетик. Он стоит 2 рубля, допустим. Да, его себестоимость, допустим, стоит 2 рубля. И вам жалко 2 рубля, например. Но когда вы придете, например, в салон Rolls-Royce, и там этот же пакетик будет стоить 1000 рублей, но с надписью Rolls-Royce, вам покажется это адекватной ценой.
В сравнении, да?
Ну, потому что, да.
Ну, потому что, да, потому что там просто одна надпись. Тот же самый пакетик, все то же самое, та же самая бумага, но надпись другая.
Это вот эффект бренда, да, зарекомендовавшего
это
себя.
Это эффект бренда, но откуда ты знаешь, что он себя зарекомендовал?
Непонятно.
Ты ездил на Rolls-Royce очень долго, ты знаешь все детали этого автомобиля, наверное, нет. Ну, может быть, что-то слышал, может быть, что-то знаешь, может быть, даже имеешь определенный опыт тест-драйва, но много деталей ты не знаешь. Но, тем не менее, твоя логика может сказать, что этот пакетик не стоит так дорого, но ты готов за него заплатить. Наш мозг, по большому счету, состоит из трех частей.
Так.
По большому счету.
Левое, правое полушарие и еще что-то.
И самое главное, да? Ну, можно так сказать, хотя это условно, но тем не менее. В нашем мозге есть начальный мозг, средний мозг и конечный мозг. Так условно назовем. Начальный мозг – это то, что есть у всех рептилий. Там, у лягушечки.
Инстинкт.
Да, у лягушечки, у там, ящерицы. И этот мозг отвечает за инстинкты. Этот мозг отвечает за инстинкт. Наш средний мозг, это промежуточное звено, отвечает за эмоции и за эмоциональные отношения друг к другу. А вот наш конечный мозг, это то, что есть у человека, отвечает за рационализацию. За рационализацию.
Это отличает Homo sapiens.
Это отличает, ну или якобы отличает Homo sapiens от всех остальных. На самом-то деле эволюция шла таким образом, что сначала появляется сначала появляется начальный мозг, или промежуточный его называют, потом появляется промежуточный мозг, а потом появляется конечный мозг.
Сначала рептильный,
да, потом... сначала рептилии, потом собачки, потом человек.
Ты сказал, что это эмоции. Эмоции, получается, раньше, чем разум?
Конечно.
Да?
Конечно.
Вот отсюда.
Инстинкты, эмоции, инстинкты, и потом
эмоции,
разум.
И потом разум. Инстинкты, эмоции, и потом разум. И вот при прочих равных, инстинкты важнее эмоций, эмоции важнее соображалки. Ну и соображалка у нас на самом-то деле не так уж значительно. Фактически, если раньше считали, что наш мозг – это думающая система, то есть размышляющая система, то сейчас считается, что это эмоции, которые, может быть, и могут размышлять в той или иной ситуации. Удивительно, но вот сейчас с помощью различных методов исследования можно доказать, что человек купит что-то или не купит что-то еще до того, как он осознал об этой покупке.
Это как?
Ну, например, все достаточно легко. Вот мы, например, в своей лаборатории так делаем. Мы подключаем человека к функциональной МРТ и к ЭЭГ. И показываем ему ряд товаров. Даем ему, например, 1000 рублей и показываем ему ряд товаров, которые он может купить за эту 1000 рублей. Допустим, 5 товаров. Вот мы проводим такое исследование. И мы отслеживаем, каким образом мозг человека реагирует на вот эти 5 товаров. Мы делаем свой вывод, какой товар человек купит, а потом нам человек говорит: я куплю вот этот товар. И по большому счету, почти в 90% мы можем определить, что человек купит по тому, как мозг его реагирует на предъявление товара.
Это прям в первые же секунды?
Это в первые секунды.
Но у маркетологов же нет таких...
нейромаркетологов такие штуковины есть.
Для разного человека разный человек на разный товар, наверное, отреагирует по-разному.
Нет, реакция будет одна и та же. Реакция на товар, который мы покупаем, будет одна и та же.
Не, кому-то портфель нужен, кому-то за 1000 рублей зарядка.
Допустим, Лёша и у меня, и нам одинаковые товары показать, мы купим разные же.
Да? Но смотрите, если у вас есть задача, у вас потратить эти деньги, у вас есть 1000 рублей, или 100 000 рублей, или миллион, неважно что, и вам показали 5 товаров. Ваш мозг одинаково отреагирует на тот товар, который вы будете покупать.
А, ну понятно.
Это будет сопоставимо, это можно будет увидеть в цифрах.
Это понятно. А в чем польза-то? Ну, к тому, что этот там нейромаркетолог поймет, что мне нужно, только когда подключит меня к аппарату.
Знаете ли, по большому счету,
или
да.
Или выборка делается.
По большому счету, да, но делается выборка.
Составляется целевой портрет какой-то, да, и вот на них экспериментируют.
Конечно, и на них экспериментируют, как они будут относиться к тому или иному товару. Но не суть. А суть в том, что для того, чтобы нам принять какое-то решение, или чтобы продавцу упростить нам принятие решений о покупке, о продаже или о чем бы то ни было другом. Ну, то есть, вот продавец здесь давайте будем рассматривать в широком смысле этого слова. Тот человек, который хочет что-то продвинуть, преподнести, донести, убедить. Это все продавец. Так вот, для того, чтобы человеку убедить кого-то в чем-то, ему нужно пользоваться 3 правилами.
Так.
Первое.
Записываю.
Первое. Значит, если это товар, о котором идет речь, или это услуга, или какое-то сообщение, имеет краткосрочный эффект. Ну, то есть, по принципу, увидел сникерс, съешь.
Съел сразу.
Да, не тормози, сникерс не. Ты можешь сникерс использовать прямо сейчас. То есть, взял его и сразу съесть. Вот здесь вот для того, чтобы человек принял такое решение о покупке, о согласии на этот товар, нужно человеку рассказывать или связать этот товар с 3 моментами. Первое – с доминантностью. Этот сникерс поможет тебе победить кого-то.
Голод, да?
Голод, например, да. Ну, или победить кого-то что-то.
Ну, реклама вся настроена на то, что там кто-то кого-то.
Да, конечно. Следующее, это товар или это услуга должна способствовать тому, что ты достигнешь светлого будущего прямо сейчас. Съел Сникерс, сразу стало лучше. И этот товар должен связан с получением удовольствия.
Вкусно должно быть.
Вкусно, например, да.
По тому же принципу прям вот все энергетики рекламируются, получается.
Конечно, потому что они это прямо сейчас. А вот, например, товар, о котором мы будем думать, который мы купим не прямо сейчас, а, например, мы увидели энергетик. Он стоит, допустим, X рублей. Ну, допустим, 100 рублей. Нет, что-то надо подумать. Там, пойду домой, подумаю, посоветуюсь с родственниками, покупать или нет.
Раскину
карты Таро, спрошу у Гугла, посоветуюсь. Вот, это один товар, да, один. А есть товары, по которым принимают отсроченные решения. Отсроченные решения. Это товары совершенно другие.
А вот эти как назывались?
Это эмоциональные товары.
Не, вот Сникерс это быстрый, да?
Это быстрый. Это тот товар, в отношении которого мы принимаем решение прямо сейчас.
И есть отсроченные
решения. Есть отсроченные решения. Это все, что касается автомобилей, таких долгих покупок, которые мы используем достаточно длительное время, или решения, по которым мы принимаем не сразу. Вот. И относительно этих товаров. Вот и только относительно этих товаров человека можно в чем-то убедить. Вот там вот важны цифры, стоимость и все остальное. По большому счету вы не заметите, если Сникерс будет стоить 50 рублей или 55 рублей, вам будет неважно. Либо это 50, либо 55. А вот автомобиль, если он будет стоить миллион или 1 050 000, для вас это будет очень важно.
Ну да, скидка 5% там.
Почему? Потому что способ принятия решений разный. Вы по поводу Сникерса принимаете решение прямо сейчас, не рассчитывая на... Вы не думая об этом, абсолютно не думая. Вы не включаете свой мозг, свое сознание. Решение за вас принимает ваши эмоции. А по поводу автомобиля вы понимаете, что мы будем пользоваться этим автомобилем некоторое время. Значит, я должен подумать на эту тему.
То есть эта покупка должна быть не только отложена, так скажем... отложено подумать, но и пользоваться ей, какие-то еще критерии, пользоваться ей долго.
Пользоваться
да?
ей долго. Или
ты же не копишь, получается, на фуагру, вот, чтобы ее быстро съесть потом за один день.
Кто как.
Кто как.
Ну, к тому, что фуагра не будет относиться ни к тому, ни к тому.
Ну, это понятно, что разделение некоторое условное, но, тем не менее, есть товары длительного пользования, да, или там товары... о решении, о покупке которых мы принимаем решение сразу. И о покупке которых мы принимаем решение после того, как подумать. Так вот, те товары или те услуги, то, что мы продаем, если мы этим будем пользоваться сразу, нужно продавать вот именно вот эти три критерия. Ну и, соответственно, если мы продаем
в долгую,
то здесь очень много, очень большое значение принимают так называемые когнитивные искажения, о которых вот мы как будто бы уже начали говорить. Слышали про такие?
Ну, чуть-чуть, я только про искажения слышала.
Ну вот смотрите, на самом деле это очень популярная тема за рубежом. В России почему-то этим очень мало занимаются, но за рубежом, там, например, в Израиле или в Штатах, это очень важная тема. И НЛП, вот с точки зрения психологии, оно же подразумевает под собой так называемое когнитивное направление. Да, это когнитивно-бихевиоральная психотерапия, так условно. Да? Если сегодня день психотерапевта,
да,
мы находимся с вами на радио НЛП, а НЛП относится по классификации психологии, относится к когнитивно-бихевиоральному направлению психотерапии.
Да.
Так что с когнитивно-бихевиоральным праздничком вас, в общем.
То есть НЛП, психотерапия, она, ну или направление НЛП, оно воздействует на наши мысли, да, и на наше поведение. Оно меняет поведение за счет перемен наших мыслей, что бы то ни было. Так вот, за рубежом в Штатах есть так называемая когнитивная психотерапия. который описывает ряд когнитивных искажений. Ну, например, вот потенциально одна из самых важных, я вам сейчас буду рассказывать вот эти вот примеры, и о том, каким образом их можно использовать в реальной жизни, и как они, ну, издеваются над нами в реальной жизни. И буду приводить такие примеры, ну и вы, соответственно, подумайте про как раз такие примеры. Вот смотрите, слышали про такой профайлинг, да?
Конечно.
Да. Слышали, да, я тоже слышал, и даже им занимаюсь. Ну вот смотрите, есть такая штуковина, называется фундаментальная ошибка атрибуции. Слышали что-нибудь такое? Не слышали. Это умное название, то же самое, как в НЛП есть. Пресуппозиции, номинализации, утраченные перформативы. Вот в НЛП есть такие сложные названия, да, субмодальности. И здесь тоже есть такие чуть-чуть сложные названия. Но, тем не менее, суть заключается в следующем. Что большинству людей поведение других людей связывают с их личностными качествами. А поведение своих людей... свое личное поведение больше связывают в зависимости от контекста. По принципу. Я же знаю, что этот гад эпилептоид. Значит, он будет вести себя как эпилептоид. А на меня действует ситуация. Я буду вести себя в зависимости от контекста.
Какой, да? Какие двойные стандарты получаются?
Это не двойные стандарты, это потенциальная ошибка атрибуции, которая свойственна нам всем. Мы о других людях думаем на уровне идентичности, он эпилептоид, он плохой, он параноял, там, он визуал, да, или там он панк, он байкер. А о себе мы думаем на более низких логических уровнях. А я веду себя в зависимости от контекста. То есть мое поведение я якобы воспринимаю как более гибкое, как более вариабельное, а поведение других людей, с которыми я общаюсь, оно... четко прогнозируется, потому что он эпилептоид. Я решила для себя, или я решил для себя, что он байкер, что он офисный планктон, что он там эпилептоид. Значит, он будет вести вот так вот. А я, да, я, конечно же, работаю в офисе, но буду вести себя в зависимости от ситуации.
Это обманка?
Это не обманка. Это, ну да, это обманка, но это обманка для всех. И ты так думаешь, и кто-то другой так думает о тебе. И ты, когда думаешь о каком-то другом человеке, ты склонен тоже думать про его идентичность. Ага, кто он? Он, допустим, он профессор. Или, допустим, он, там, не знаю, бомж. Допустим, он кто-то еще. Ты думаешь о нем на уровне идентичности. И, соответственно, его действия объясняешь его уровнем идентичности. Он так поступил, потому что он бомж. Он так поступил, потому что он байкер. Он так поступил, потому что он офисный планктон. Или он так поступил, потому что он тупо продавец.
Окей, и чем эта информация?
А вот я буду поступать в зависимости от контекста. Да, я там офисный планктон, но я буду вести себя в зависимости от ситуации, я более гибок. Это не объективность. Мы оцениваем себя по-другому, чем оцениваем других людей.
И что?
А на самом деле как?
На самом деле все здесь одинаково, конечно.
Но все гибкие или все вот в соответствии с идентичностью себя ведут? То есть, если я, допустим, офисный планктон, то я так себя и веду. Если ты, допустим, байкер, то ты ведешь себя как байкер.
А, понимаете, мы не можем себе дать отчет в том, что мы не оцениваем себя на уровне идентичности. Да? Да, мы других людей судим по одним правилам, а себя ценим по другим правилам. Вот, и вот зачастую, помните предыдущий подкаст про семейные отношения? Мы же оцениваем других людей, помните, я говорил, что вот другую половинку семьи там, или партнера мы оценим. Ага, вот он такой, он, ну понятно же, он же эпилептоид, значит, он будет на меня орать, значит, он псих, значит, или он психопат, все. А я такой хороший, или я такая хорошая. Я, понятно, что буду вести себя в зависимости от ситуации. Посмотрим, как будет ситуация развиваться. А он-то, понятно, как будет действовать. Он же эпилептоид.
Так, и чем эта информация, она может пригодиться? Как...
По поводу оценки ситуации, по поводу оценки других людей. Когда мы начинаем общаться с другими людьми, мы, безусловно, их оцениваем. И полезно понимать и уметь одновременно навешивать ярлыки и от них отказываться. Уметь навешивать, мы навешиваем ярлыки на других, но не навешиваем ярлыки на себя. Ну, если так упростить. Вот фундаментальная ошибка атрибуции, фишка заключается в том, что мы склонны навешивать ярлыки на других, и склонны ярлыки от себя отлеплять. Но на самом деле мы такие же, как и все остальные. У нас такие же есть такие же ярлыки. И более того, мы склонны к подтверждению своих убеждений. Вот этот человек, эпилептоид, сказал что-нибудь такое громко, ну точно эпилептоид, орет, агрессивный и все такое. А мы не склонны, мы склонны искать тот опыт, который подтверждает то, во что мы верим.
А если он повел себя не как эпилептоид, то мы этого не
заметим. Мы этого не заметим, конечно. Как только мы на человека повесили ярлык, он вот такой-то, он визуал, он офисный планктон, он продавец, он продажник, он там, не знаю, байкер. Мы будем в его поведении искать подтверждение этого ярлыка.
То есть мы только через эти фильтры будем
конечно,
его видеть? Да?
Конечно.
А если мы подумали про него, что он, допустим, негодяй, то мы будем только негативные
конечно.
Поступки воспринимать.
Да, и более того, к этому склонен наш мозг. Наш мозг так думает. Это его базовая привычка. Это он нас заставляет. И на суде можно сказать, ребята, это не я, это мой мозг.
Ага, это привычка. Мозгу так легче получается?
Мозгу так легче,
конечно. Он же может и по-другому.
Может по-другому, но его надо заставлять. Неохота же.
Ну да, да.
Вот, следующий момент, который, я думаю, вы тоже знаете. Ну, вот объясните мне такую ситуацию. Допустим, мне что-то нужно сделать.
Так.
У меня стоят какие-то дедлайны, какие-то сроки, есть проект, по которому есть дедлайн. И я думаю, что если я что-то сделаю по этому моменту, но не уверен в этих действиях, допустим, мне предстоит сложное дело, я не совсем знаю, как его делать. И чаще всего человек, который не знает, как делать дело, склонен ничего не делать. Почему? А потому что есть так называемая недооценка бездействия. Если человек, скажем, не знает, как что-то делать, он предпочтет что-то не делать, потому что в его понимании хуже сделать неправильно, чем ничего не сделать. В мозге большинства людей хуже сделать неправильно, чем вообще не делать.
А, они оценивают ситуацию, что будет, если они сделают
неправильно, да.
Но они не думают, что будет, если
что может быть еще потеряют. Хуже, если они вообще ничего делать не будут.
То есть это вот автоматом прям работает?
Это автоматом. Если я не знаю, как что-то делать, или я знаю, что результат моей деятельности будет не очень предсказуем или достаточно плохим, я предпочту ничего не делать. Но мы не оцениваем последствия бездействия. Потому что, ну, например, вот есть такая, знаете, преступная бездеятельность, преступное бездействие. То есть человек видит, что что-то происходит, допустим, да, но не предотвратил это. Это же тоже может быть, ну, опасным. А наш мозг, если он не знает, как что-то делать, он предпочтет ничего не делать. Соответственно, если вы, допустим, не знаете, как починить чего-то, починить отношения, починить, не знаю, iPhone. Вы предпочтете ничего не делать. И для того, чтобы позвонить, там, например, в мастерскую iPhone или пойти к психотерапевту, нужно заставить себя. А внутренней склонности у нашего мозга к этому нет. Наш мозг предпочтет ничего не делать, не напрягаться. Не знаю, ну и ладно, и забьем.
Сохраню энергию,
да. Но вот этот момент называется недооценка бездействия. Мы недооцениваем негативные последствия бездействия.
То есть в привычку себе нужно вводить, да, вопрос, а что
будет? Да, а что будет, если я ничего делать не буду? Мы же такие вопросы себе редко задаем. Мы задаем себе вопрос, а что будет, если я сделаю вот это? А что будет, если я сделаю вот это? А что будет, если я сделаю вот это? А такой вопрос по принципу того, что будет, если я ничего делать не буду? Мы себе не даем.
А таких контекстов, получается, у нас накопилось уже к нашим годам ого-го сколько.
Ого-го
да?
сколько, конечно. Но, тем не менее, вот это важно, что наш мозг, он имеет такую склонность. Если я чего-то не знаю, я лучше делать не буду.
Интересно.
А также есть такая штуковина, которая называется, как же она называется, предпочтение нулевого риска. Вот, очень интересный момент. У нас недавно же был ураган в Москве, да? Слышали?
И очень, видели.
Да, и очень много людей, там, ну, немного людей, там, по-моему, 2000 человек, на 2000 машин упало там или что-то, или дерево, или что-то еще. И теперь у нас люди покупают сейчас каско. Да, вот сейчас бум продаж каско. Это вот есть такая штуковина, которая называется предпочтение нулевого риска. Что это такое? Среднестатистический человек предпочитает снизить какой-либо маленький риск совсем до нуля, вместо того, чтобы уменьшить более существенный риск.
Маленький риск.
Ну вот, например, в Москве около 7 миллионов машин.
Так.
2000 машин пострадало в результате урагана. То есть риск того, что именно твоя машина пострадает в результате урагана, маленький.
Ну, да.
Маленький.
Процент, если перевести, то...
Но вот вчера и позавчера продажи каска увеличились существенно. Существенно. Процентов на 50. То есть один к дню. И это говорит о том, что человек предпочтет минимизировать риск. Ну, даже того, который почти минимален, лишь бы не уменьшать более высокий риск. Пример такой. Все вы слышали про прививки. Есть целое движение людей, которые говорят, нет, мы против прививок, потому что они чего-то там вот такое. Да, бывает, что на прививке есть какие-то последствия негативные. Но в целом они доказаны достаточно хорошо, что имеют позитивные последствия. Есть, конечно, какие-то побочные эффекты, но тем не менее. Так вот, люди склонны вот эти вот маленькие побочные эффекты воспринимать как ого-го, сколько.
Как опасность вот такую.
Как огромную опасность, и отказываться от вот этой вот услуги, да, так скажем, от этого товара из-за того, что риск осложнений после прививки, он достаточно маленький.
Так, и а вот вторая или фраза, например, как звучит?
Или вот, например, среднестатистическая бабушка говорит, не буду я есть эту таблетку, у меня от нее побочный эффект какой-то. Несмотря на то, что эта таблеточка улучшает реально ее самочувствие более значимо, чем тот побочный эффект, который она даже получает. Но в голове у человека в этот момент превалирует вот этот вот маленький, малюсенький процент значимости побочного эффекта. То есть, грубо говоря, ложка дегтя в бочке меда, и тогда важнее, чем бочка меда.
Вот, фокус на негативном, да, получается, мозга?
Фокус на негативном, или мы предпочитаем убрать, мы не купим бочку меда с ложкой дегтя, даже дешево. Мы предпочтем либо купить чистую бочку меда, либо вообще не покупать. Но в этот момент наш мозг стремится избавиться. Мы лучше минимизируем до мелочи, до нуля абсолютно, чтобы не было вообще никаких побочных эффектов. Вместо того, чтобы, допустим, довольствоваться объективно адекватным законом.
Так, а как эту привычку воспитывать себе? Типа просто на весы ставить, да?
Ставить на весы. Ну вот смотри, еду я вчера домой, слушаю этот бизнес FM, там говорят, что вот увеличились количество продаж каска. И даже посчитали, что это, например, сколько будет стоить каска в машине, на машину, и сколько, какова вероятность того, что твой автомобиль пострадает после урагана, во время урагана. Минимальный эффект, а ты там будешь платить за это спокойствие. Какую-то сумму денег приличную. Но люди пошли покупать каску. Ничего не имею против каска, но тем не менее вопрос рациональности, да?
Ну да, получается, что они же страхуются от конкретного случая, который произошел, там 0,02%, 0,01% стоит там 100 тысяч рублей, к примеру. Интересно, да. Или гараж еще кто-то наверняка купил.
Может быть, да, может быть, да.
Железный лист какой-то класть.
Ну вот наиболее очевидно это проявляется в побочных эффектах. Да, когда, например, человек принимает действительно качественный препарат, который, я сталкиваюсь с этим просто, который действительно улучшает его качество жизни, но, допустим, имеет какой-то маленький побочный эффект. И человек предпочитает из-за этого побочного эффекта вообще ничего не принимать, потому что он говорит, блин, у меня вот этот побочный эффект какой-то там вот сильно есть. И предпочитает лишать себя вообще вот этой услуги из-за маленькой ложки дегтя.
Это как, типа, вот не есть сырые яйца, потому что, возможен у кого-то там из 15 тысяч у одного может вынести там этот сальмонеллез или как он называется. Я слышал, что еще называется законом больших чисел.
Похоже, да, похоже, конечно.
Про полеты на самолетах.
Да, это то же самое, полеты на самолетах. Блин, а вот если я упаду, да, а если я пропаду?
Я помню, как для знакомой рассчитывал процент, если она каждый день будет летать с Севеном. Вот, ну там типа был там список, когда-то это была не очень надежная компания. Вот, каждый день будет летать с Севеном, да еще и туда-обратно в день, то шанс, что она упадет, ну, в смысле, самолет разбьется, получился 0,0001 тысяча, ну, или какая-то там десятитысячная, по-моему. Вот. При том, что если она каждый день будет летать. И вот это вот, ну, тоже закон.
Ну, с другой стороны, понимаешь, оно же хорошо для страховых компаний.
Это да.
Да, страховые компании говорят: ребята, а знаете ли вы, что ваш шанс попасть в автокатастрофу в среднем равняется одной поездке на 480, ну, один на 480 поездок. То есть, если вы в год совершаете 480 поездок, то готовьтесь.
Две в день.
Это статистика Москвы. У нас одна авария возникает на 480 поездок. Ну что такое авария? Они же не говорят авария, это даже царапинка.
Ну да.
А, ну да.
То есть среднестатистический московский водитель получает одну, ну, одну аварию на 480 выездов.
Так это меньше, чем год. Типа.
Так это получается каждый год.
Легче раз в полтора года подкрашивать.
Или колесо.
Ну вот, такие вот моменты, которые существенно влияют на наш выбор. Наш выбор на то, как мы принимаем решения. И это не нелперские штуковины, хотя частично нелперские, их можно объяснить с помощью фокусов ВЗК, да, с помощью там, гипноза какого-то или иррациональных убеждений.
Ну, по сути, вот ему так привычно. Привычно застраховаться от...
Спокойнее, спокойнее. Это поддерживает его картину мира. А вот есть еще такая штуковина, называется потребность в противоречии. Большинство людей есть потребность в противоречии. Что это значит?
Насколько большинство?
У всех.
У всех?
У всех, да. У всех. Что это такое? Это означает, что те новости, которые являются сенсационными, шокирующими, они всегда распространяются очень быстро. Ну, допустим, вот мы сейчас напишем, что этот подкаст будет называться, там, например, радиоведущие, радио НЛП, что? Ну, какой-нибудь сенсационно придумаем. И вот такой подкаст будет распространяться гораздо более волнообразно, более вирусно, чем если этот подкаст будет иметь среднестатистическое название. Ну, например, радио НЛП, подкаст номер 142 какой-нибудь, да, там, и какое-нибудь стандартизированное название.
Да подумай.
Да, а если вы назовете этот подкаст каким-то как-то более сенсационно,
шок,
то...
Слушай, шок! До конца.
Радио НЛП. Жесть.
Жесть в финале.
То есть там, где есть противоречия. Там, или, например, там Шиндяпкин не знал, что такая жесть бывает, например.
Даже Шиндяпкин не знал.
Или Герасимов еще не встречался с такой жестью, например. Да.
Ну да, тизерные эти все. А противоречие тут в чем?
А, то, что человек нуждается в каких-то взбучках, в какой-то сенсации. И ему это более интересно, и такие новости всегда распространяются очень вирусно и быстро. Фейковые новости, они тоже формируются и делаются именно сенсационно. Впервые в жизни там Герасимов понял, что. Или там наконец-то там, да, Шиндяпкин понял, что вот это. Или Филатов первый раз там, например.
Филатов понял, что достаточно всего 3 минуты в день.
Да, да, и
многоточие.
Впрочем, как и всем, даже нужно придумать. Вот, и вам тоже 3 минуты в день.
Или ведущие пьют в прямом эфире чай.
Да, или ведущие пьют в прямом эфире, да.
Как мы говорили.
Вот, чем более сенсационно, тем это более шокирует. Хотя на самом деле это может быть просто вода.
Получается, мозг любит взбучки,
да,
будь то позитивные, будь то негативные, и, соответственно, он
делает все, чтобы, чтобы они появились.
Фильтр настроен на то, чтобы их там типа.
Чтобы их цеплять, чтобы на них обращать внимание, чтобы о них рассказывали. Ну, ты представляешь, Герасимов в первый раз в жизни понял, что. Ну, а вот, например, Филатов там сделал то, что никто от него не ожидал. Да, надо же узнать, что это такое. И именно на это и рассчитаны очень многие рекламные слоганы, да, реклама, маркетинг, потому что мозг, он это видит. Или там, например, самый лучший фен.
В истории.
В истории, например, да, или ты на этот заголовок обратишь гораздо с большим, больше шансов, что ты на этот заголовок обратишь больше внимания, чем просто фен там, фирмы X. Это субъективность восприятия. Если, если написано «самый лучший фен компании X», окей, или просто «фен компании X», ты обратишь внимание на «самый лучший». Но этот фен может быть объективный не самым лучшим. О нем так можно просто сказать.
Фен-убийца.
Фен-убийца, да.
Радиоведущий и фен.
Микрофон убийца.
Микрофон убийца. Так, и, соответственно, ну, из этого можно сделать вывод, что человек вот ищет вот эти вот...
Ищет шок. И более того, он этот шок готов разнести до всех, рассказать, поделиться с ним, ретвитнуть, сделать репост, поставить лайк.
Ну, это если он действительно убедился, что там шок.
Не обязательно. В том-то и дело, что не обязательно. Большинство людей эту новость ну, не дослушают, не досмотрят до конца, но ретвитнут. Вы, наверное, слышали вот эту историю про то, как про фейковые новости господина Трампа во время президентской кампании или против президента Трампа. Это достаточно известная вещь, когда формировались фейковые новости по эффекту Линды или по эффекту, как мы говорили, Дмитрия, Михаила, то есть говорили о том, задавалась какая-то ложная новость о том, какой Трамп красавчик, в котором было достаточно мало правды, но тем не менее это, этих новостей было огромное количество, и частичка, и их потом опровергали, безусловно, но тем не менее что-то оставалось.
Домысливание
оставалось, да, или там, например, ну, идея такая. Не то, что каждый раз, когда к нам приезжает в гости Трамп, у нас исчезает золотая ложка. А наоборот, каждый раз, когда приезжает Трамп, у нас появляется золотая ложка. Ну, понятно, что золотая ложка не появляется, и потом, оказывается, это была золотая ложка кого-то другого, это что-то другое было, но осадочек-то остается.
Ну, или он там вот, там-то он с семьей, тут-то он играет, там, не знаю, животным помогает и так далее, и складывается общий ярлык, что он добрый.
Что он добрый, что он хороший, что он нам поможет и так далее. И вот если таких новостей очень много, и они постоянно муссируются, то можно доказать кому угодно, что угодно. Вот, например, есть еще один такой эффект, который называется каскад информации.
Сейчас, а про прошлый эффект. То, что мозг ищет там, ну,
шок,
где всплески, а почему поделиться-то этим охота?
Ну, так смотрите, например, мы делаем новость. Трамп на предвыборной агитации раздал $1 миллион. Шок ведь, да? Это же клево, это же круто.
Ну, почитал сам, а почему делиться хочется?
А потому что для тебя это необычно, и ты всем необычным хочешь поделиться с другими. Что такое эмоция радости? Помните? Эмоция радости — это что-то уникальное, оригинальное, необычное. А радости что делится? Что делают? Делятся. Поделись улыбкой своей, и она не раз к тебе еще вернется. Всем, что самое, всем, что оригинальное, необычное, цепляющееся, принято хвастаться, делиться, показывать это. А в концепции социальных сетей ретвитнуть. Сделать репост, поставить лайк.
Это получается еще одна стратегия мозга нашего, да?
Это еще одна стратегия мозга, которая используется маркетологами для продвижения того или иной, той или иной новости. Не будешь, там, не будешь называть Трамп, как обычно, провел там...
Скучная конференция Трампа, да.
Скучную конференцию там того-то, того-то. Или там очередная скучная конференция там. Нет, там шокирующая, что-то сенсационное там или... Что-то произойдет такое удивительное. И если этого, много, если это много муссируется, даже если муссируется очень много неправды, по телевизору, в социальных сетях, то рано или поздно в нее начинают верить. В этом-то и опасность фейковых новостях, что если фейковых новостей, если их много, и там в Фейсбуке они, ВКонтакте, там, в Одноклассниках, в Твиттере, в телевизоре, на билбордах, то в это начинают верить большинство людей.
Да, об этом везде пишут.
Конечно, да. Это такой процесс усиливающийся. Если об этом мне говорят везде много и долго, я начинаю в это верить.
Угу.
Это то, с чего еще началось такое психозомбирование в Третьем Рейхе. Когда начинают говорить о том, что там мы вот такие, мы вот такие, мы вот мы самые-самые-самые-самые. И рано или поздно вот эта информация начинает проедать мозг, и человек действительно начинает в это верить. Человеку проще поверить, чем сопротивляться этому. И то же самое у нас делается в телевизоре, скажем, относительно там, например, Украины, России, конфликтов различных, там, России, США, конфликтов. Это чем больше мы будем говорить про конфликты или про такие вот противоречия, тем больше мы в них будем убеждаться.
То есть, получается, мы можно брать полную бредню, да, человеку полезно есть ртуть, да, и, короче, крутить, ну, то есть, и часто подавать эту информацию.
Я бы сказал, знаешь, если мы будем использовать еще вот момент окно Овертона, то да, ну, человеку полезно есть что-то необычное. Да, или человеку полезно балансировать содержание металлов в своей пище. Ртуть-то это, насколько я помню, металл, так ведь?
Наверное.
Да, и начнем с того, что надо же заботиться о том, чтобы наша пища была сбалансирована по металлам. А ртуть-то это уже очень известный и интересный элемент химической системы.
Ученые, да, там делали исследования в небольших количествах. Да.
Безусловно. Вот вам градусник.
Да, да. Вот. Ну, то есть получается, что берем любую информацию, много ее крутим, и человек через какое-то время начинает в нее верить.
Да.
И, наверное, особенно, если это еще и как у него возможности конкретно проверить нету. Ну, то есть...
И еще, если вы дохочется поверить.
Хочется?
Да. Леш, ты самый хороший, ты самый лучший, ты самый замечательный, ты самый прекрасный ведущий радио НЛП. И...
Не вижу противоречия.
И если тебе об этом будут говорить вот буквально на каждом подкасте, там, по 2-3 раза, то хочешь ты того или не хочешь, но ты в это поверишь. И это будет существенно влиять на твое поведение. Существенно будет влиять на твой образ мышления. Если ты будешь повторять нечто достаточно долго, рано или поздно в это поверит кто угодно. И ты в том числе.
А вот это вот...
Это станет правдой.
Долго и много. Есть критерии?
Есть. Как минимум 21 раз.
Ну, это формирование привычки и также по преподнесению информации,
Да, формирование стратегии. Вы знаете, я вот задумался недавно на эту тему, когда стоишь в пробке, например, и слушаешь Business FM, а там новости каждые 15 минут. Ты за там, один час там, или за полтора часа, пока ты стоишь в пробке, ты одну и ту же новость можешь услышать уже раз 5. И для тебя это реально станет правдой. Вот этот, например, миф недавно, который был, ну, не миф, а это история с арбатским мальчиком, да, которого арестовали, которого арестовала милиция на Арбате, или там на станции метро Арбатская. Ведь СМИ очень интересно определяли, каким образом слушателям, да, или зрителям думать на эту тему.
А что за история?
Ну, ты не знаешь.
Нет.
Погугли. Погугли. Вот, и...
Так я просто не пойму, ну и в чем тело? Ну, арестовали мальчика, и чего?
Мальчика
арестовали.
Маленького.
А, маленького,
да,
мальчика?
Да, бессовестный.
А-а-а.
Как милиция может такая быть такой бессовестной?
Ну как? Они на донышке, и все? Чуть-чуть.
Вот эту историю ты знаешь, Леша. Да,
эту историю я знаю.
Ну, на донышке кто ж не знает.
Так...
Вот, и таким образом наш мозг, он начинает покупать то, что ему становится знакомым. Понимаете, если про один и тот же товар сказали несколько раз о том, что он вот это, я начинаю в это верить.
Ну, из-за по количеству убедителей, которые у тебя,
да, там 3-5. Да, обратите внимание, да, ведь НЛП – это действительно самый лучший способ решения коммуникативных ситуаций, так ведь?
Угу. Если это еще раз 5 повторить.
Да, то если да. это еще раз 5 повторить, то это будет безусловно так.
Угу.
И, ну, например, когда нам нужно кого-то переубедить в чем-то, то количество тоже имеет значение.
Угу. Количество повторений?
Количество повторений тоже имеет значение. Тем более, помните, мы говорили о том, что в состоянии печали у человека убедитель количества. Он угу. с первого раза вас не поймет, или более того, даже пошлет. Угу. Скажет, катитесь-ка вы, ребятки, вон туда-то. А если мы будем говорить, да нет, что вы, это вот так вот, это вот так вот, это вот так вот, а точно вот так. Ну ладно, хорошо, в этом что-то есть.
Угу. То есть, получается, в предвыборной кампании побеждает тот, кто обладает, по сути, большими возможностями. Ну, большее количество раз сказать о себе, вот мы такие-то.
Правильно? Не только, это один из инструментов.
Угу.
Но в предвыборной кампании, смотри, это не только в предвыборной кампании, это во всей жизни. Если ты, например, сможешь сказать девушке, что она очень хороша
угу.
несколько раз, и она тебе это позволит сделать, то шанс на твои шансы возрастают существенно.
А причем я-то? Она-то подумает, что да, она действительно хороша, она в эту информацию поверит.
Так ты же будешь источником этой информации.
И чего?
И это уже будет хорошо.
Это какой-то другой.
Безусловно,
уже,
тот человек, который тебя спонсирует информацию, он более значим. Он более привлекателен.
Правильно понимаешь, что она же рядом с Алексеем будет чувствовать себя такой. Поэтому он плюс получит.
Ну да.
Вот.
Ну, это уже, ну, в смысле, это уже другая история.
Не другая.
Это та же самая история. Говорите комплименты, и человек будет в это верить.
Вот это очень большое заблуждение многих мужчин.
Во-во-во. Девушка намекает.
Нет, вот в рамках нейро-НЛП здесь в этом вопросе, ну, что? То, что ты количество раз, получается. Мы говорили о том, что человек при определенном количестве повторений становится, ну, верит на этой информации как... Ну, своей, как берет это за правду.
Как своей, конечно. Ну, и что тут
и,
такого?
Соответственно, девушка,
да.
примет это, что она... Ну, я концепция встроится, что она хороша.
Конечно. Ну, нет, ну, все нормальные девушки, они же знают, что делают.
Вот. То, что это перенесется, там, отзеркалится на того человека, это, ну, побочный эффект, по сути. Или это...
Нет, ну как...
НЛП
окей,
тоже объясняется.
Окей, я понимаю твой вопрос. Я понимаю твой вопрос. Тебе просто нужно пару раз сказать, что, ну, не пару раз, может быть, раз пять, о том, что любые отношения с девушкой начинаются с секса.
Ну, и от количества раз я, допустим, в это поверю.
Ну да, конечно же.
Не, у меня вопрос в другом был.
В чем?
Ну, я еще раз могу повторить.
Любая хорошая девушка, она должна быть хороша.
Ну, коль мы про нейро-НЛП разговариваем, да? А вот то, что девушке нужно повторить несколько раз одну и ту же фразу, и она будет считать это правдой, это понятно. То, что мальчик в ее глазах вырастет, это просто побочный эффект? Или это тоже, ну, действие какого-то паттерна нейро-НЛП?
Ну, безусловно, это тоже действие паттерна нейро-НЛП, потому что тот, кто спонсирует позитивной информацией, или любой информации, там, хорошей, никак... ну, тот, кто является источником информации, он всегда воспринимается как более авторитетный человек.
Угу. Ну, понятно. Хорошо. Угу.
Ну, вот смотри, да, вот мы, например, сейчас втроем общаемся.
Так.
Да, мы и даже под запись. Вот тот человек, который больше разговаривает в той или иной компании, в той или иной группе, будет являться более авторитетным.
Угу.
Потому что у него и микрофон.
Это прям мозг воспринимает.
Да, так, у него микрофон. Он имеет возможность доносить свою точку зрения. А если у тебя микрофона нет, значит, социально ты, ну, не особо силен.
Типа у тебя нет голоса, да? Нет,
да, у тебя нет голоса, у тебя нет силы, у тебя нет возможности влиять на ситуацию.
Угу.
И в группах тот, кто говорит, более социально значим.
Только про речь идет или еще про там кого-то, ну там.
Тот, кто действует. Тот, кто действует. Ну, в основном про речь.
Про речь, ага.
Это социально считается именно так. Ну, скажи, пожалуйста, там, Вик.
Угу.
А каким группам ты себя
причисляешь?
Да, да. Скажи, пожалуйста, Вик, каким группам ты себя причисляешь?
Я человек, я женщина, я нелпер, Я радиоведущая.
Угу.
Я дочь, я... Ну и так далее.
А ты, Лёш?
Ну, все то же самое, наверное, кроме женщины и дочери. Водитель. Чего
да,
там?
Я тоже.
Ну вот смотрите, к тем группам, к которым себя причисляет человек, там, например, радиоведущий, нелпер,
угу.
человек, по идее, будет всегда более позитивен, более положительный, чем к другим группам. Ну, например, ты занимаешься НЛП,
угу.
и все НЛПеры будут для тебя хорошими людьми, более лучшими, чем среднестатистические.
Да.
Mm-hmm.
Да.
Если ты болеешь за «Зенит»,
угу.
то все нарушения «Зенита» ты не видишь.
Угу.
А вот все нарушения «Динамо», там, «Спартака» или чего-нибудь еще против «Зенита», ты же, ох, они гады, они же нарушили правила. Или вот ты, например, да, иногда ездишь на автомобиле, иногда на мотоцикле.
Угу.
Вот когда ты ездишь на мотоцикле, ты думаешь, ох, они эти автомобилисты, гады, да?
Вообще, ага.
Вообще офигели, да?
В зеркала не смотрят.
Да, в зеркала не смотрят. А когда ты едешь на автомобиле, ты думаешь, ну, блин...
куда он несется?
Куда он несется? И вот этот момент очень важен, когда если ты причисляешь себя к той или иной группе, ты всегда будешь к этой группе не объективен в позитивном смысле этого слова. Ты будешь не замечать их ошибок,
uh-huh.
ты будешь ругать их конкурентов, и, соответственно, ты будешь покупать то, что они тебе продают, и не покупать то, что тебе предлагает конкурент.
Uh-huh.
Uh-huh. То есть, если например, там, ты едешь на мотоцикле, uh-huh. допустим, да, и мотоциклист тебе скажет, слушай, вот этот вот шлем, очень, uh-huh. или там вот этот вот регистратор очень клевый uh-huh. для мотоцикла. Это будет uh-huh. одно, а если тебе скажет об этом водитель автомобиля, это будет совсем другое.
Ну да, если в автомагазине, а вот у нас еще и шлемы есть, uh-huh. да, там вот один момент.
Да, а если в мотомагазине, совсем uh-huh. другое.
Uh-huh.
Вот, ты будешь считать тех людей, которые поддерживают твою группу и входят в твою группу более лучше, несмотря на то, что они могут иметь очень ряд существенных недостатков.
Угу.
И такая вот...
То есть мы слепы немножечко
да,
в этом,
в отношении
нужно
себя.
Понимать, да.
Угу. А вот этот эффект по поводу слепоты, кстати, эффект Данника Крюгера, слышали?
Нет.
Да, слышали, точно.
Ну, Крюгер, да, страшилки какие-то.
Идея заключается в следующем, что многие некомпетентные люди, они чрезмерно уверены в своей компетентности, потому что не понимают свою некомпетентность.
Это
некомпетентно, уверены в компетентности.
Да, ну вот по принципу, там, начинающий НЛП-практик верит, что он прям, ну, супер-бупер вообще НЛП-тренер, НЛП-нелпер, а такой достаточно продвинутый НЛП-тренер, он сидит в стороночке скромненько и особо не выпендривается. Но почему такое происходит? Потому что тогда, когда человек некомпетентен в той или иной теме, он иногда даже свою некомпетентность не понимает. И у него возникает гиперуверенность в собственных силах, потому что он просто не знает, не видит собственных ошибок.
Uh-huh.
А профессионал, который может очень прилично разбираться в теме, поскольку он знает, что я могу ошибиться,
uh-huh.
или он может ошибиться, он будет скромненько сидеть в сторонке и особо себя не рекламировать.
Uh-huh.
Именно вот этот момент иногда играет и против рекламы. Потому что иногда социально считается, что тот, кто себя сильно рекламирует,
uh-huh.
он не такой большой профессионал по сравнению с тем, кто себя не особо рекламирует. Потому что считается, что, ну, или некоторые люди считают, что если хороший товар не продается, значит, он не такой уж хороший товар.
Mm-hmm.
Но, тем не менее, вот многие люди, которые только начинают свой путь в той или иной профессиональной деятельности, и я сам тоже помню такой момент, когда я только начал заниматься НЛП, я... там считал, что вау, это же прям я супер нелпер, я прям вообще сейчас всех одним пальчиком вот переубедю,
одним,
да, одним фокусом языка всех зазомбирую. И действительно в это верил, и действительно, может быть, что-то и получалось, может быть, что-то не получалось, но с появлением опыта ты накапливаешь адекватное количество противоположных примеров, да, в деятельности там, и в я-концепции, и ты более спокойно относишься к таким вот моментам.
А как это использовать можно? Ну, понятно, что пока ты не знаешь, даже не подозреваешь о том, что ты некомпетентный, ты как бы суперкомпетентный. Ну,
вы слышали, да, вот такие моменты, там, осознанная, неосознанная некомпетентность, да, там.
Стив Андреас в «Я-концепции» об этом говорил тоже.
А этот момент, понимаете, он скорее важен для тех, кто покупает. Когда ему говорят, что вот только так, а не иначе, нет альтернатив, есть только одно решение, зачастую это указывает на эффект Данинга Крюгера, что человек не особо большой профессионал, поскольку говорит, что у того или иного, у той или иной ситуации есть только одно решение. Зачастую профессионалы предлагают несколько решений.
От трех?
Там, хотя бы два, три, да. Но тем не менее, вот этот момент, когда человек не видит своих ошибок, да, он приводит к тому, что...
Что-то не совсем понял. В чем плюс или наоборот минус, ну вот именно для
плюс в том,
продажи?
Да, плюс в том, что если ты, ну, допустим, не знаешь вследствие своей даже некомпетентности, ну ты просто не выучил, допустим, все...
Марки телефонов.
Все марки телефонов, да, там, или там все сложности конструкции, или там слабые моменты той или иной того или иного автомобиля. Ты их просто не знаешь, и идешь их продавать, и у тебя очень хорошо продается. А вот, например, человек, который это знает, все эти вот подводные камни, все эти недочеты, он будет тоже их вполне неплохо продавать, но его уровень компетентности и уровень продаж будет немножко другой. Будет вполне даже хуже, чем у новичка, потому что он знает противоположные примеры.
Ну да, и получается, он не конгруентен.
Да, но идея заключается в том, что среднестатистический человек выберет непрофессионала, который говорит: ребята, я вам сейчас нанесу счастье, я вам сейчас вам вот прямо сейчас приведу вас к счастью.
И я точно знаю.
И я точно знаю, как это делается. То есть вот человек покупает гиперуверенность. Среднестатистический покупатель или пользователь всегда покупает гиперуверенность, которым больше всего склонны начинающие. То есть вот я только изучил фокус языка, и я понял, что, блин, это тема, и я с помощью двух фокусов языка могу изменить весь мир. И я сейчас вот уже через 10 минут его изменю, поэтому покупайте. Вот люди покупают это. Среднестатистический мозг, да, помните, мы говорили, это эмоции, да, это удовольствие, это доминантность, это покупка близкого светлого будущего. И человек видит, покупатель видит, мне сейчас предлагают вот что-то прям вообще. Я сейчас решу все ваши проблемы. Я сейчас там дам вам все, что вы хотите. Я сейчас приведу вас к цели. Уже сейчас, через 10 минут, дорогие радиослушатели, уже через 10 минут вы наконец-то получите то, что вы хотите.
Поэтому ставьте лайк, и ровно через 10 минут
вы получите то, что вы хотите.
Да, да. И комментарий, кстати.
И среднестатистический пользователь, среднестатистический покупатель покупает такую гиперуверенность, когда ему говорят: слушай, дружище, не будет никаких проблем, давай бери, вот уже прям все, через 10 минут проблема будет решена. Через 10 минут ты сделаешь то, что ты хочешь. Но таким образом чаще всего говорят непрофессионалы. Потому что профессионалы понимают, что есть определенные «но», которые иногда не позволят нам через 10 минут дать вам то, что вы хотите.
Но лайк,
уже поставлен.
Уже поставлен, да. Деньги уже перевели.
Деньги уже перевели, да. И вот этот момент, он очень важен. Большинство людей верят гиперуверенности, но очень многие профессионалы, поскольку знают подноготную, поскольку знают подводные камни, не готовы обещать аудитории, что все проблемы будут решены через 10 минут. Что все их желания исполнятся через 10 минут, что у них через 10 минут будет все, о чем они мечтали. Профессионалу вам в большинстве своем такого не обещают. И именно поэтому их не покупают. А покупают то, кто говорит: я вам сейчас все сделаю, да, расслабьтесь, пойдемте за мной, с вас 10 тысяч рублей. Вот. И я вас приведу именно туда, куда вы хотите. Вот это эффект Даннинга-Крюгера. Интересный такой момент. Ну и, соответственно, есть еще такая штуковина, которая называется склонность человека быть причастным ко всем своим... воспринимать от себя ответственным за все свои успехи. Ну, то есть, я, допустим, продал там какой-то товар на 1 миллион рублей. Угу. Это я сделал. Угу. Да. Угу. А вот как только появляются проблемы, это обстоятельства.
Это мой мозг.
Это обстоятельства, это погода, это ураган, это идиоты-конкуренты. То есть, я большинство людей склонны принимать на себя ответственность за успехи и избегать этой ответственности за поражение. Именно поэтому, вот, например, в Америке очень часто используется этот парадокс, говорят, что спасибо вам за то, что вы для нас сделали. Да, мы в рекламе так и говорится, спасибо вам за то, что вы купили вот этот вот майонез, и мы там 5 рублей от этого майонеза перечислили бедным детям. Спасибо вам. Вот есть такая в Америке реклама, которая начинается именно с этого. Спасибо вам, что вы купили.
Так, и она причастность человека.
Она, во-первых, причастность к успеху, что я помог. Но это же пресуппозиция. Спасибо вам, что вы купили.
Ну, что вы молодец.
Да, что, да? Вы, ну, что вы купили.
Что вы купили. Уже.
Да, реклама начинается с того. Спасибо вам, что вы купили наш майонез, потому что мы перевели 5 миллионов долларов вот в этот вот... вот в этот вот детский центр, а без вас бы мы бы это не сделали.
И пресуппозиция в том, что много миллионов уже купили.
Много миллионов уже купили, много миллионов денег уже переведено, но, значит...
И он как в следующий раз в магазине будет майонез выбирать, если он не покупал его еще.
Есть успех, что мы помогли этим детям.
И он...
Да, и он причастен к этому успеху.
А как это с этим паттерном связано?
Ну смотри, большинство людей хотят быть причастным к успеху. Нет. Какая-то компания успешно помогла детям и говорит: ребята, спасибо вам за то, что мы помогли детям. Это же ваши деньги, вы купили у нас майонез, а мы 5 центов от вашей покупки перечислили детям.
Ну да. То есть, а паттерн звучит: все, что положительное я сделал, это я сам.
Это я сам, да. А все, что негативно, это не я. Это все они. Но вот здесь вот эта реклама эксплуатирует первую половину этого эффекта. Что поскольку там, я помог, я молодец.
Я сам вправе выбирать, какой майонез покупать, поэтому я покупаю именно этот, потому что 5 рублей идет в надежный фонд.
Идет в надежный фонд, да, идет детям. Да, а так на самом деле это я вправе выбирать. Вот называется такой эффект, что я ответственен за свои успехи сам, это я сам сделал, мне мешали, но я сам справился.
Ну да, в одном магазине не было, во втором, да.
А если я не справился, то это все негодяи, конкуренты, ураган помешал, да, и кто угодно другой.
Интересно, а как еще его в продажах можно использовать, этот инструмент?
Мы говорим про успехи. Мы рассказываем человеку про свои личные успехи и связываем эти успехи с клиентом. Спасибо вам за то, что вы интересуетесь вот этим вот моментом. Мы очень благодарим вас за то, что вы там уделили нам время и приобрели там тестовый товар какой-то, или воспользовались тест-драйвом, или тестовой услугой. Это уже дает какое-то предпочтение, потому что первое, что нам нужно сделать, помните, мы говорили, это сначала нужно понравиться. Вот и в профайлинге есть такая штука, и в нейромаркетинге, что к тому, что нам нравится, мы не можем быть объективны. Если нам, для нас человек какой-то является привлекательным, если мы встречаемся с привлекательным человеком, то мы этого привлекательного человека склонны оценивать как более умного, более успешного, более красивого, более уверенного в себе, более. Привлекательный человек, привлекательный товар, он для нас является более ценным, более значимым, более правильным.
А критерии привлекательности для всех разные же?
Если мы говорим критерии привлекательности людей, например, девушек, например, понятно, что у каждого они свои, но тем не менее есть определенные социальные стереотипы. И они достаточно четко очерчены. Да? И причем они имеют культуральную схожесть. Социальные стереотипы привлекательности мужчин и женщин имеют социальную схожесть. Например, социальные приоритеты, критерии привлекательности у русских, там, у американцев, у китайцев, у кого-нибудь другого, они в целом похожи между собой. Да, есть определенные нюансы, но тем не менее, в основном они одинаковы. И если мы считаем человека привлекательным, то это влечет за собой позитивную оценку других его личностных качеств. Интеллект, успешность, там, профессионализм, и другое. Если я считаю, например, что этот телефон привлекательный или что этот автомобиль привлекательный, я найду, как себе объяснить, почему он такой дорогой.
Вот под привлекательностью просто, ну, если мы же говорили сегодня о рептильном мозге, о вот этом среднем эмоциональном мозге и так далее. То есть получается, если человек на уровне инстинктов привлекателен, да, и на уровне эмоций привлекателен, тогда рационально мы себе что угодно там уже
объясним. Вот смотри, в профайлинге, ну, если мы немножечко вернемся на эту тему, есть понимание долгосрочных отношений и краткосрочных отношений. Например, есть понимание первого впечатления.
Так.
Первого впечатления. Вот как ты считаешь, это первое впечатление происходит у нас за сколько секунд? Или за сколько минут? Как мы быстро это первое впечатление
делаем? Полторы-две секунды. Да.
Года, месяца.
Секунды, конечно.
На самом деле доли секунды.
Доли секунды.
Первое впечатление о человеке у нас возникает за доли секунды. И это действительно достоверно установлено, и за эти доли секунды мы оцениваем.
Тогда это рептильный мозг.
Это рептильный мозг. И этот рептильный мозг, первое, что делает человек, когда мы встречаем неизвестного нам человека, ну, первый раз встречаем другого человека, мы оцениваем что? Его привлекательность. И мы оцениваем его так называемую феминность и маскулинность. То есть он больше мальчик-девочка или мальчик-мальчик или девочка-девочка. То есть он по внешности там больше похож на мальчика, там, мужик там с бородой, там, с усами, такой накачанный. Это мальчик-мальчик. Или там, например, мужик там в обтягивающих джинсах, там, без бороды, там, с длинными волосами, с кружевом. Да, это мальчик-девочка. Или наоборот, там, например. Или, например, девочка в деловом костюме, с галстуком, там, с портфелем. Это девочка-мальчик, условно. Вот оценивается очень быстро. Это очень быстро оценивается. Вот такая гендерная, ну, гендер, уровень гендера.
Так,
гендер,
раз, галочка есть.
А привлекательность, гендер и уровень доминантности.
А вот под привлекательностью что имеется в виду?
Есть социальные стереотипы привлекательности.
Ну, вот которых ты говорил.
О которых ты догадываешься. На который реагирует твой начальный мозг в голове и чуть ниже.
Ну, инстинкты, это же это не я, это рептильный мозг. Там, как бы.
на вот эти социальные стереотипы привлекательности реагирует твой начальный мозг, и то, что находится ниже, обязательно реагирует.
Так,
хочешь ты того или не хочешь, это за тебя делает твой мозг.
Так, привлекательность, что дальше?
Гендер. Ну так вот, гендерная стереотипия, да, то есть он больше вот так вот или так. Ага. И уровень доминантности, или социальный статус.
Все за вот это вот.
Все за вот эти доли секунды. И это можно отследить с помощью аппаратуры, достаточно достоверно. Потом оценивается эмоциональность. Есть тоже определенные принципы оценки лица человека, каким образом наш мозг это делает неосознанно для нас. Об этом, кстати, можно будет поговорить в следующий раз, например. И только потом уже мы думаем, хорошая девушка или хороший мальчик.
А думаешь, эмоциональность за сколько оценивает? Тоже за какую-то?
Две секунды. Ну, не тоже две секунды, то оценивается доли секунды.
Тоже мало, да.
А это уже две секунды, да.
Так, а эмоциональность как? Добрый, злой или как эмоциональность?
Ой, там много нюансов.
Много, да?
Там много нюансов, это очень длинный будет разговор, который, ну, на котором действительно можно будет посвятить целый там, час, это даже может даже и не хватить.
Интрига.
И только потом, когда человек начинает вот до эмоций, то, и во время эмоций слов еще нет. А как только человек начинает думать, хорошая девушка, появляются слова, и в этот момент наш начальный мозг, вот, который говорит, оценивает привлекательность, он начинает затухать, ну и затухает то, что находится чуть ниже. Начинает затухать, больше начинает работать сознание.
Уже полшестого, а я не заметил.
Ну да, тут вот, недолго, Вик, да, к сожалению, недолго.
Это инстинкт, это тут как бы... Не мужики такие, это инстинкт.
Это недолго, да, Вик, к сожалению. И самое обидное, наверное, что вот этот момент невозможно продлить.
Никак.
Да, 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 там это очень быстро проходит, но... Вот этот момент важен. Смотрите, есть профессии, в которых очень важен краткосрочный эффект. Краткосрочный эффект.
Продавец,
например. Продавец, наверное, чего-то очень быстрого. Uh-huh. Продавец мороженого, например, да? Когда человек принимает решение, прямо здесь, покупатель принимает решение прямо здесь сейчас. Вот такому продавцу нужно очень сильно использовать эту привлекательность, гендерную стереотипию. Да, и статусность. У такого человека покупать будут точно.
А, все, что касается на импульсной покупки, быстрой, да, и небольшой в цене.
Они касаются вот этого момента. Ты с большей гарантией купишь мороженое у привлекательной девушки, которая будет тебе...
Сейчас расставили по много где.
Чем у привлекательного мужика?
У бородатого мужика.
Варианты, да.
Это точно. Это достоверно, это объективно. Но вот, например, когда человек выбирает долгосрочные отношения, там другие стереотипы. Например, девушки и мальчики, возьмем девушек, например, да, у них в определенные дни, скажем, очень четко определенно, четкие правила выбора партнеров есть. А в других дни такого нету. У мальчиков таких дней нет. У них более, скажем, более все однообразно и более предсказуемо. Более предсказуемо. Но тем не менее тоже много интересного.
А есть критерии, так скажем, каким должен быть человек, у которого там типа вот в долгую покупку?
Есть. Такие. Смотрите, здесь, Леш, критерий долгой покупки является доверие. Вот, если ты человеку не доверяешь, в долгую ты у него покупать не будешь. Там ты можешь вступать с ним в краткосрочные отношения, в широком смысле этого слова. Но в долгосрочные отношения, тоже в широком смысле этого слова, ты вступать с ним не будешь. Дело в том, что доверие у нас определяется тоже очень быстро. Мы калибруем, буду я доверять этому человеку или не буду доверять этому человеку, примерно за 2 секунды. И такие стереотипы тоже описаны и имеют свои закономерности. Например, доверяют людям, больше доверяют людям, которые имеют максимальное сходство с так называемым усредненным лицом. Слышал такой момент, усредненное лицо?
Да, ты рассказывал.
Да, да, это вот когда мы берем, например, там, фотографию многих миллионов людей, объединяем их с помощью компьютерной программы и получаем так называемое усредненное лицо. Вот таким людям доверяют больше. Лицо людей, которое существенно отличается от толпы, или от усредненного, им доверяют меньше. Не значит, что не доверяют, но значит, что доверяют меньше. И с долгосрочными отношениями у них чуть хуже. И с долгосрочными отношениями в широком смысле этого слова у них чуть хуже. А доверие это больше это социальный стереотип. То есть я буду доверять тому, что стандартно, что стандартизировано, что прогнозируется, что стабильно, что однородно. То, чему могу доверять не только я, но и другие. То, что проверено. А проверены определенные стандарты.
А это же не значит, что человеку, который очень далек от усредненного лица, что ему на самом деле надо доверять?
Нет, не значит. Не, это социальный стереотип. Ага. Но, увы, он столкнется с этим. А вот... Он будет очень привлекать краткосрочное внимание, и ему будут предлагать различные краткосрочные отношения.
Во всех контекстах.
Но эти краткосрочные отношения в долгосрочные перевести им будет сложнее.
А вот если есть какой-то там дорогой товар достаточно, да, который покупка в долгую, соответственно, на презентациях этого товара, в билбордах, где угодно, да, на сайтах есть люди, да, вот которые там как-то ассоциированы с этим товаром, которые уже купили или просто показано, как они это используют. Получается, что нужно фотографии людей брать вот именно с усредненным лицом.
Идеально, да.
Чтобы им больше доверяли,
Конечно, идеально, да.
А так, наверное, делают всегда, да?
В хорошей рекламе так и делают.
Они же считаются красивыми.
Да, в хорошей рекламе так и делают. Более того, вот эти социальные стандарты красоты, красивому человеку мы доверяем. Мы красивого человека мы считаем успешным, там, и мы считаем такого человека способным давать нам какие-то советы и рекомендации. А не красивого человека, не статусного человека, мы считаем, что его рекомендации нам до лампочки.
То есть некрасивого мы считаем не статусным?
В основном да. В основном да.
Даже если он едет на Мерседесе и у него айфон?
К нему отношение будет другое. Мы его не будем считать красивым. И, соответственно, мы будем к нему придираться. Мы будем его больше критиковать. Вот если мы считаем человека красивым, то мы не будем его критиковать. Или в меньшей степени будем его критиковать. Да. Мы будем больше настроены к нему позитивно. Это установлено абсолютно достоверно. Например, есть такое, недавно проводилось исследование. Детям 3 месяцев, абсолютно 3-месячные, у которых еще социальных стереотипов не так уж и много, показывали фотографии привлекательных людей и непривлекательных людей. Ребятишки играют и больше держат в руках фотографии привлекательных людей.
Ого.
Игрушка, например, красивая и некрасивая. С привлекательным лицом игрушка.
Игрушка.
И игрушка с непривлекательным лицом. Конечно, ребенок выберет игрушку с привлекательным лицом, так ведь? И поверьте, у нас мы немногим отличаемся от ребятишек. Мы думаем, что мы отличаемся от вот этих ребятишек, но на самом деле это так. Мы не отличаемся от них. Мы просто рационализируем. В нашей жизни очень многое играет значение рационализация. Но когда мы говорили там вот про начальный мозг, да, который первый принимает решение за доли секунды, потом очень важно становятся эмоции, эффект ореола, так называемого. И только потом мы принимаем сознательное, словесное решение. Хорошо это или плохо, оценочное суждение. Но для мозга, для самого по себе мозга нет оценки. Он не оценивает это хорошо, что там правильно, неправильно, дорого, дешево. Мозг хочет только одного. А 3 момента. Он хочет, честно говоря, получать удовольствие. Достаточно быстро. Да, и чтобы он был самым крутым.
Это 2 момента.
Это вот 3 момента. Удовольствие, быстро. Получать быстро, да, и быть доминантным. И быть доминантным. Вот мозг оценивает ситуации, исходя из этих 3 критериев. Потом, да, вмешивается наш социальный разум, вмешивается наш опыт, наше образование. Понятно, что мы не живем всеми только вот этими 3 этими 3 критериями. Мы живем в том числе и разумом, да, во многом разумом. Но зачастую, если, например, человек волнуется или в стрессовой ситуации, ему помогли, допустим, находиться в стрессовой ситуации или что-то еще, приоритетность вот этих 3 критериев становится все выше, выше и выше и выше.
Чем импульснее получается.
Чем человек более импульсный или, так скажем, более истероидный, да, я подмигиваю, тем человеку более важны эти 3 критерия.
А вот когда мы говорили про то, что более красивый человеку больше доверяешь, сразу вспомнилось, мы берем какой-то магазин или рекламу автозапчастей, или строительную, да?
И там девушка такая с размерами,
да? Да, 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 да.
Ну, конечно, конечно.
Соответственно, целевая аудитория мужчины. получается, они видят, рептильный мозг реагирует, угу. эмоциональный мозг реагирует. И потом уже разум как-то догоняет, почему нужно заказывать у этой фирмы,
конечно,
да?
Конечно. Угу. Потом просто у разума будет ограниченный выбор. Когда он будет вспоминать запчасти, он вспомнит именно эту рекламу, а не что-то другое. Это не значит, что он прямо у них однозначно купит, но вспоминать он будет это.
Запомнит.
Да, он запомнит это. И это достаточно важный момент, хорошо это или плохо, но это работает. Понятно, что люди, у которых там высокий уровень контроля, на них это работает меньше. Но не у всех высокий уровень контроля.
Ну да.
Не у всех высокий уровень рационализации. И вот этот момент, он и в профайлинге очень важный. Когда мы принимаем, когда у нас есть некое первое впечатление о человеке, когда мы его оцениваем, ну, каким-то образом с самого начала, хорошо или плохо, это очень сильно влияет на наши дальнейшие выводы о человеке. Вот ореол первого впечатления, принципиально значимое отношение имеет, имеет очень большое значение в...
Это для профайлера, да?
Для профайлера, да, но и для обычного человека. Если вам понравился мальчик, то, ну, вы...
Спросите себя, с девочкой ли вы.
То вы не будете к нему объективны. Если вам понравилась девочка, то же самое. До какого-то определенного момента. И вот потом, когда, допустим, или если наступает разочарование, человек думает, блин, чего ж я раньше это не видел? Ну, или чего ж я раньше этого не видел? Видел, но ты просто не видел это. То есть ты в глазах-то было, это попадало в твой мозг, но ты отфильтровывал это.
А потом вспомнит вот те события, которые он не видел?
Нет, не вспомнит.
Эх.
Не вспомнит. Именно потому что есть определенные когнитивные искажения. Мы запоминаем только то, что хотим. То, что подчеркивает, поддерживает наши убеждения, нашу картину мира. Если мы решили, что человек хороший, значит, его поступки значительно хорошие, значит, он для нас там хороший, умный, лучший и все такое.
А вот эти всякие техники, которые думают про человека хорошо, даже если вот он тебе кажется негодяем, и он на самом деле начнет себя вести по-другому. Вот они и есть об этом же, что он меняется, меняется вели не его поведение, а фокус внимания на его позитивных поступках.
Скорее да, скорее да. Ну вот, подводя такой вот итог, что наш мозг иногда принимает решения за нас, мы имели в виду следующее вот разделение, что есть у нас так называемый начальный мозг, который хочет... побольше, скажем, получать больше удовольствия. Есть наш эмоциональный мозг, который воспринимает жизнь картинками, ощущениями, эмоциями, которому не нужны слова. Ему нужно показать картинку в Инстаграме, и чем меньше букв, тем лучше. И получить лайк гораздо проще, чем, например, большим текстом, в котором очень много букв. И есть некий конечный мозг, который разумный мозг, который воспринимает цифры, факты, статистику, убеждения. Вот, и фокус языка как раз направлен именно туда. На фокус языка, гипноз, там, направлен именно на это сознание. А подсознание, да, это вот то, что у нас эмоции, те наши инстинкты, то, что мы не всегда можем контролировать в той или иной степени, или мы считаем, что мы это хорошо контролируем. На самом деле очень сильное влияние оказывает на нас, и мы иногда принимаем эмоциональные решения. Мы иногда неправильно себя и других характеризуем. Да? Мы характеризуем других там, на уровне идентичности, а себя там, на уровне, например, там, поведения и окружения. Мы способны, там, например, увидеть там, какие-то красивые вещи или красивое поведение в глазах одного человека, потому что нам нравится, но всегда увидим то, что нам не нравится в другом в человеке, который нам не понравился в чем-то. Мы всегда его раскритикуем. И очень трудно нам будет поменять свое первое впечатление о человеке, которое складывается очень быстро.
То есть, тренируя эти паттерны, мы прокачиваем мозг и прокачиваем его.
Да, этих паттернов на самом деле очень много. Их больше 56 или даже уже, наверное, и того больше описано.
Мы самые популярные, наверное.
Да, мы рассказали просто несколько. И если вот наши радиослушатели захотят побольше об этом узнать, есть Google, вбейте в Google там ряд когнитивных искажений, почитайте на эту тему. Кое-что есть в моем телеграм-канале на эту тему. про профайлинг, пожалуйста, заходите, посмотрите, подписывайтесь. Лайки там ставить не нужно. Нет, в Телеграме лайков нет.
Поставьте их все здесь, пожалуйста.
Да, и как мы говорили, я надеюсь, вот эта тройная спираль у нас сработала хорошо. Да, про лайки, про репосты.
Комментарии.
Про комментарии, конечно же. Вот будем отслеживать.
Хорошо. Ну что, дорогие друзья, те, кто хочет вспомнить все паттерны, которые проговорили в этом подкасте, переслушайте подкаст. Это тоже, так скажем, одно из требований, желаний вашего мозга.
Это домашнее задание для вашего мозга.
Да, для вашего мозга. Можно под запись, кстати, это делать. И время традиционной нашей рубрики «Вопрос от Огуру», нашим радиослушателям.
Вот вы меня всегда ставите этим вопросом в какое-то неловкое положение, потому что я абсолютно не готов к такому вопросу. Какой бы вопрос вам задать?
С подковыркой.
Я бы так бы сказал бы, такой вопрос по поводу иррациональности. Вспомните, пожалуйста, те ситуации, в которых вы вроде бы все просчитали, что вы будете действовать рационально, по плану, но как только этот план должен был реализоваться, вы начали действовать сознательно или несознательно, вне плана и абсолютно иррационально. То, что, казалось бы, не должно было произойти, вы говорили только не так, не буду действовать, и вот покатилось, вы сразу начали действовать абсолютно иррационально. Описать такие ситуации, вспомнить и, может быть, проанализировать их, исходя из тех паттернов, о которых мы говорили сегодня.
То есть вы что-то четко спланировали и к этому шли, но тут ваш мозг заметил что-то, от чего можно получить удовольствие. Это можно реализовать быстро, и это поднимет вас еще и по статусу, по рангу, по доминантности. Вот. И сорвались. И вот что это такое?
Свою историю вспомнил.
Ты вспомнил свою историю.
Свою историю.
Свою обычную историю.
Вот, да. Был же план, был график. И тут вот.
И сорвалось.
Да, опять.
Ну, я надеюсь, ты получил хороший опыт.
Удовольствие.
Быстро. И почувствовал себя доминантом. Так же ни о чем не жалею.
Ты про 2 секунды, в смысле?
Которую продлить нельзя.
Несколько этих. Доли секунды.
Доли секунды.
Эх, дорогие друзья, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся.
Берегите свои секунды.
Да.
Не думайте о них свысока.
Да. Ставьте лайки.
Делайте репосты.
Подписывайтесь на канал.
До скорых встреч.
Пока.